Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Програма «Запитання і відповіді по Біблії». Вважайте її. Ми розпочинаємо в студії Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаємо вас. Доброго дня.
Доброго дня.
І нагадаємо координати студії «Світлого радіо» 280-0305 з кодом міста Києва 044. Також мобільний номер 067-123-7575. Прямо зараз можете набирати, і Олексій Анатолійович буде намагатися дати відповіді прямо по гарячому. І ось є перший телефонний дзвінок. Доброго Божого вечора вам чи дня.
Ага. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
У мене таке питання. В Откровенні Івана Богослова є написано про Вавилон. Що розуміти під словом Вавилон? Що він там впав в Вавилон, загинув Вавилон, вийде народ міст Вавилону? Що під цим розуміти? Бо це так символічно написано. Місто вроді, але стосується, напевно, всіх. Дякую за відповідь.
Дякуємо за питання.
Спасибо. Это достаточно сложный вопрос. Почему? Потому что, во-первых, это откровение. Я уже всегда вам говорю и буду говорить, что на откровение надо получить откровение. И это откровение дает Господь каждому. Откровение по горизонтали от человека к человеку не передаются. Если мы услышали откровение от человека, то это не откровение, это просто информация. А откровение дается от самого Бога. Но я отвечу другим местописанием, о чем здесь идет речь. Это Галатам 1 глава, 3 и 4 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». То есть Вавилон – это вся земля. Это вся земля. 1 Иоанна 5:19, мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле. Вы поймите, Вавилон – это не значит, что вот тут вот в бывшем Советском Союзе Вавилон, а в Америке не Вавилон, или там в Риме был Вавилон, или в Вавилоне был Вавилон. Нет, нет, вся земля – Вавилон. И Бог пришел на эту землю, в этот Вавилон, в эту землю, которая проклята. Он пришел, чтобы искупить нас от этой земли, чтобы вытащить, чтобы выйти из этой земли. И те, кто достигли этого, будучи живы, они тут как странники и пришельцы на этой земле, и они ожидают лучшего, то есть небесного, которого Бог построил, который нам город. Вот в чем смысл. И поэтому, чтобы мы понимали, Вавилон – это вся земля. Но опять же, это мое откровение. Может быть, кто-то с этим не согласен, но я вижу, у нас запытание в отповеди по Библии, то есть в отповеди по Библии. Я отвечаю Галатам, 1 глава, 3-4 стих, что это и есть благодать Господа нашего Иисуса Христа, который умер и воскрес, чтобы избавить нас от этого настоящего лукавого века, от этой жизни, чтобы дать нам жизнь вечную.
Дякуємо за відповідь. Ми переходимо до наступного питання. І з нами на зв'язку. Доброго дня, представтесь, будь ласка.
Алло. Здравствуйте.
Робіть, будь ласка, приймач тихенько, щоб відлуння не було.
Київ, брат Василий. Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот по 1 Коринфянам 23 и чуть ниже, здесь написано: «Вы же Христовы, а Христос Божий. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроитель же требуется, чтобы каждый казался верным». Мне к вам такой вопрос. Какие тайны мы строим и в чем мы должны быть верны?
Спасибо за вопрос. Очень важный вопрос. Ефесянам в первой главе написано, что Он открыл нам тайну Своей воли по своему благоволению, которое прежде положил в нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Открыв нам тайну своей воли, которую прежде положил в нем. То есть Бог открыл тайну, что Бог явился во плоти. Это тайна, которая открывается благочестием и верою. Это 1 Тимофея 3,16. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Это вот в чем это и была тайна, которая открылась в последние времена и святым апостолам, и которую донесено до нас, что это Бог явился во плоти. И вот домостроители тайн Божьих должны быть верными в том, чтобы являть людям, что это Бог явился во плоти. И если мы 1 Тимофея 3,15 и 16, что 3,15 – это церковь, это столб и утверждение истины. И какой истины в 16 стихе? Беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Вот в чем состоит домостроительство тайны. И вот это домостроительство тайны, оно огромное в том, что через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа, через веру Бог входит в нас так же, как в Иисусе Христе. Иисус говорит, когда вы уверуете, то вы будете творить дела больше, чем я сотворил. То есть, да будут все едины. «Едино, как Отец во мне, так и я в вас, да будем все едины». Это Иоанна 17, 21. То есть это и есть та тайна, что великое благочестие, тайна «Бог явился во плоти» или «Тайна сия для язычников, Христос в вас упование славы». То есть вся тайна заключается в том, что Бог вселяется в вселился в Иисуса Христа, и через веру в Иисуса Христа Бог вселяется также в каждого верующего, так же, как Он вселился во Христа Иисуса. И Бог будет обитать точно так же, как и во Христе, в каждом верующем. Вот это великая, огромная тайна, и это тайна домостроительства, и эту тайну должна нести церковь, должны быть верными, чтобы доносить эту тайну для верующих.
Алексей Анатольевич, Андрей приеднуется у Вайбере и запытует, а все ли домостроители? Если есть ведь в церкви люди, которые просто приходят послушать.
Ну, на самом деле, домостроители все. Почему? Потому что, когда мы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, мы становимся царственными священниками, царями и священниками. То есть мы царствуем над своей плотью, над самим собою и священниками Бога Живого. То есть мы не должны молчать. И более того, если мы будем молчать, если вы вспомните притчу о талантах, что одному он дал 5 талантов, другому 2 таланта, одному 1 талант. Тот, который получил 5 талантов, он приобрел на эти 5 еще 5. И Господь ему сказал: «Добрый, верный раб, войди в радость господина своего». Тот, кто приобрел 2, то есть получил 2 на эти 2 таланта, еще 2 приобрел. А тот, кто получил 1, он закопал талант его и не принес прибыль Богу. А Бог как раз в нас вселяется благодатью, чтобы эта благодать не была тщетна, чтобы эта благодать принесла плод Богу. И поэтому каждый должен нести свидетельство Иисуса Христа. И Господь сказал: кто постесняется меня и слов моих, того постесняюсь и я. И поэтому приносить плод Богу – это быть священником Богу и свидетельствовать об Иисусе Христе везде, там, где нужно и там, где не нужно даже.
Наш телефон 067 123 75 75.
До нас зателефонувала Эльвира. А вы в прямом эфире, мы вас слушаемо.
Добрый день. У меня есть такой вопрос, так как я сама когда-то отступала от Господа. Вот в послании к Евреям, 6 глава, 4-8 стих. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших благого дара небесного и сделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинается духовно Божий и ругается ему. Далее говорится о земле, которая многократно пила дождь, но не приносит плода, и только тернии и близка к проклятию. А в 10 главе говорится, что если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. И далее там об законе Моисеевом, если его отвергшийся был должен умерщвлен быть, то тем более. И вот вопрос у меня такой. Как же его сейчас сформулировать? Что же тогда остается, получается, из этих двух отрывков, да и не только из этих, что отпавшим практически уже невозможно, не остается более жертвы за грехи. Вот что тогда им остается? Как им можно вернуться к Богу?
Это самый тяжелый, наверное, вопрос, который вы задали. Почему? Потому что если мы откроем 2 Петра, 2 главу, и тут написано, что с 18 стиха. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи рабы тления, ибо кто кем побеждет, тот тому и раб. И если, избегнув скверн мира, через познание Господа нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то бывает последнее для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». На самом деле это страшные места Писания, которые вы подняли, и то, что я сейчас прочитал, это хула на Духа Святого. Это те, которые были причастниками Бога, были, знали Иисуса Христа и причастились к Духу Святому, но отверглись осознанно от Духа. И написано, что для таковых нету прощения ни в сём веке, ни в будущем веке. Поэтому, ну, так написано. Но если человек так совершил или так поступил, я думаю, что, первое, он не познал благодати Божией. Ну, если не до конца, что ли, познал благодать Божию. Но это не значит, что надо опустить руки и просто верить в милость Божью. Просто верить в милость Божью. Почему? Потому что, вы знаете, допустим, если мы посмотрим на грех, который совершил Петр, да, он трижды отрекся от Бога в присутствии свидетелей. А Иисус Христос сказал так: «Всякий, кто отречется от меня и слов моих, от того отрекусь и я перед Отцом моим Небесным». Ну, то есть Бог произнес как бы обетование, и Петр отрекся. Но при том, при всем, мы знаем, что Иисус и молился за Петра, и Иисус явился первому Петру воскресший. И Петр еще стал камнем для всей церкви. И поэтому, вы знаете, если кто-то находится в такой ситуации и боится вернуться к Богу, я думаю, что, вы знаете, милость Божья, она больше земли, планеты, вселенной. Милость Божья – это любовь Божья. И поэтому идите к Господу, просите, молитесь, взывайте. И я верю в любовь Божью, я верю в милость Божью, которая просто огромная. И не значит, что все пропало. Не знаю. Я верю, что Бог совершает свою милость и совершает свою любовь с каждым. Он знает, что произошло с вами, Он знает, что вы отступили, Он знает, как вы упали. Но это не значит, что все пропало. Хотя слова Его написаны, они слово свое он поставил выше имени своего. Но милость, любовь Божья, она тоже огромна. И поэтому, если у вас есть желание или стремление вернуться к Богу после того, как вы отпали, то надо идти. Надо идти к Богу, надо читать Евангелие, надо молиться к Богу, просить о милости, и Господь услышит вас. А что будет дальше, я не знаю, я не могу этого сказать, но я знаю, что сдаваться нельзя.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Нагадаємо нашим радіослухачам, у вас іще є можливість поставити ваше питання у цьому ефірі. Телефони студії 280-03-05 із коду міста Києва 044, мобільний для зручності 067-1-2-3-7-5-7-5. Олексій Анатолійович, зараз будемо повертатися до питання, яке нам надіслали набагато раніше. Радіослухач запитує, як ви думаєте, із якого коліна Марія і чому об этом нічого не написали апостоли? Важно ли это вообще?
Ну, наверное, это не важно, если апостолы об этом не написали, да? И вот Титу 3.9 написано: «Глупых же состязаний, родословий, споров, распри, о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». То есть родословия эти бесполезны и суетны. Вот. И даже вот, ну, когда вот он проповедовал, и люди спрашивали, не он ли Христос, то они же не спрашивали, а из какого вот он колена? Точно ли он из колена Иудиного? Точно он сын Давида, потомок? Но самое важное, что, допустим, те, которые там в Артемии говорил, кричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Откуда он знал, что он сын Давидов? Он же не знал этого. Он же не читал родословное там или еще что-то. Самое главное просто, что Иисус, он явил самим собою все пророчества о себе самом. И когда Иоанн послал учеников и спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого, Иисус ответил на вопрос Иоанна пророчеством из Исаии 35 главы. Он говорит, идите и скажите в ответ. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится обо мне. То есть сам Бог своим Духом Святым свидетельствовал всем людям. И когда он открыл только в синагоге Писание, прочитал из Исаия, что Дух Господень на мне, то написано, что все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст его. То есть написано, слово его было со властью. То есть он, когда говорил, то Дух свидетельствовал, что это Сын Божий. Понимаете, то есть по плоти, пока ты его не видишь или не знаешь, и когда Нафанаил говорит, разве может быть что-то доброго из Назарета? Но когда Христос сказал ему, что я видел тебя под смоковницей, то тогда Нафанаил говорит, ты сын Божий, ты царь Израилев. Казалось бы, ну что, что видел под смоковницей? То есть когда Бог говорит, то это свидетельство Духа Божьего, оно бьет прямо в сердце. И поэтому, может быть, Иисус и не свидетельствовал о своей какой-то огромной родословной, но его дела, его слова, его поступки или все пророчества исполнились на нем, и поэтому все говорили, не он ли Христос?
Наперед зараз у нас є телефонні дзвінки. Прошу сформулювати ваше питання і робити приймач тихіше, щоб ми вас почули. Першим був Юрій. Юрій, ми вас вітаємо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажіть, будь ласка, якщо у нього чоловіку в голові, що об Бозі, він сказав, що ми прийшли задам і його первоначально. Він говорить, а як же ж тоді кров змішення, виходить, що дети Адам и Ева друг на друга замуж выходили, женились. Как это понять? Это же неправильно.
И еще одно питание. Доброго вечера. Вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И я хочу спросить, по-моему, мы уже поднимали этот вопрос. ну, я исследую Писание и молюсь за Израиль, это касается Израиля. И в Римлянах, в 9 главе, 27 стих, Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Дальше, в 11 главе, в Римлянах написано: «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». И я не могу разобраться. Весь Израиль, это говорится, от Авраама до пришествия Иисуса Христа весь Израиль спасется. Или на время пришествия Иисуса Христа, сколько будет Израиля. Вот эти два местописания, если понятен вопрос, то весь Израиль спасется или все-таки только остаток?
Да, хороший вопрос, мы уже обсуждали его и еще раз пообсуждаем. Ну, по порядку, первое то, что у нас был вопрос о том, что Адам с Евой, получается, что они как кровосмешение произошло, потому что они брат и сестра. Ну, там не написано, что они брат и сестра. Вот. Это, во-первых, поэтому Бог предполагал, что Он сотворил ему жену, помощницу, жену, и поэтому тут нельзя так рассуждать, что это были брат и сестра, хотя отец у них Господь. Но у нас у всех людей Господь Отец, поэтому не совсем правомерно. Но даже если это и так, допустить в какой-то степени, то закон появился там спустя 2500 лет, по-моему, или когда-то там. Ну, то есть значительно позже, который определил эти взаимоотношения. А если опять же это опустить, то Господь как раз, когда творил Адаму и Еву, Он говорил: «Плодитесь и размножайтесь». И благословил их на то, чтобы они плодились и размножались. И поэтому, ну, не совсем правомерный, так скажем, вопрос. То есть это был план Божий, чтобы они плодились и размножались, именно Адам и Ева.
Це Юрій запитував, як йому пояснити, от він розповідає людям про Бога, і йому ставлять такі питання. Друге, про Ізраїль. Остаток или весь Ізраїль?
Да, ви знаете, как... Я по-другому отвечу, каждый раз отвечаю, буду каждый раз по-другому отвечать. Вы знаете, в Египет вошло 70 человек Иакова семейства, а вышло уже, мы не знаем сколько, мы знаем, что там 605 тысяч только мужчин от 20 до 50 лет. То есть там, ну, теологи предполагают, это 2-3 миллиона человек, если добавить детей, жен и так далее. То есть уже вышло другое. И Бог говорит Моисею, Моисей говорит: «Выведи народ мой». И Моисей спрашивает: «А как имя тебе?» И Господь говорит: «Я Аврааму не открывался с именем моим. Я еще не открывался с именем моим. А вот сейчас я открою имя мое сущее, да, вот Яхве, Егова, Яхейва, Хей, Тетраграмматон. Вот я теперь открываюсь. Почему? Потому что появился народ». То есть появился народ мой, появился сын возлюбленный, называется, народ Израиля называется сын возлюбленный, или называет невеста, жена. То есть до этого, пока их было 70 человек, Авраам, Исаак, Иаков, то есть это как-то не был еще народ, не был сын, не был невеста, а именно появился народ, и вот ты выведи народ мой, и вот с именем моим сущий я им не открывался. Я открывался как Элохим, как Эль-Шадай, но как сущий я не открывался. А сущий Господь, Господь это тот, который любит, Господь это уже муж. Господь – это взаимоотношения Бога и человека. Вот есть Бог – это просто Творец, а Господь Бог – это тот Творец, который любит. Это взаимоотношения Бога и человека. То есть Бог воспринимает народ Израиля как народ, как единицу. И поэтому тот вопрос, который сейчас задали, это будет остаток, это будет количество евреев, которое было на время Христа или на время второго пришествия Христа или на время средних веков или на время до Христова. Вы знаете, он воспринимает народ, он воспринимает невесту, он воспринимает сына. Израиль – сын, первенец мой. Как тут определить, по количеству людей, что ли? Нет, он воспринимает народ. И поэтому, он говорит, весь Израиль спасется, Израиль мой, и обетование Божье непреложное, мой, это мой первенец, он спасется, это мой народ, это мой первенец, это моя жена, она будет спасена. Он так воспринимает, он не воспринимает вот по количеству, он воспринимает вот как народ.
Може, це питання вже не буде звучати.
Може
весь Ізраїль.
Ми вже по-разному відповідаємо на цей вопрос уже много-много раз.
І ще у нас є час. Питання, яке теж раніше ставили наші радіослухачі. Яка різниця між висловами, де Христос сказав «слуги мої і раби мені»? Яка різниця між слугою і рабом?
Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, слуга и раб, в принципе, синонимы, но разница все-таки есть. Если мы порассуждаем по-мирски, слуга все-таки свободен. Он работает за деньги. Он может попросить расчет и уйти. Или за свои услуги получает деньги. Раб не получает за свои услуги деньги, и раб не может уйти. Слуга может продать свою волю за деньги, чтобы исполнять волю господина. А раб не может, у раба нету шанса. Раб всегда должен исполнять волю господина. И если мы посмотрим Матфея 20 глава 25 стих, Иисус подозвав и сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Кто хочет быть между вами большим, да будет слугою, а кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. То есть, кто хочет быть большим, то есть кто хочет быть больше других, он должен стать слугою. А кто хочет быть первым, то есть первым – это уже как Христос, это уподобиться как Христу, первый, потому что первый Христос. Кто хочет быть первым, тот должен стать рабом, потому что раб своей воли не имеет. Если слуга имеет свою волю, он может всегда рассчитаться и уйти. А раб не имеет своей воли. И поэтому Господь говорит, большим – это слуга, но первым – это рабом. Это тогда, когда ты уже никогда не будешь поступать по своей воле. И точно так же Иисус Христос говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». То есть он сам себя позиционирует рабом перед Богом, потому что своей воли не совершает, и ничего не делал по своей воле, и ничего не говорил сам от себя, а являл волю Божию. И вот это наша позиция перед Христом, это то, что мы должны отречься от самих себя, от своей воли, чтобы исполнять волю Божию.
Маємо телефонний дзвінок із Харкова. Доброго дня, ви в прямому ефірі. Алло, ми вас слухаємо. Доброго дня.
Доброго дня.
Так, доброго дня. Знайдіть, будь ласка, місце, де є добрий зв'язок. Ми вас зараз не чуємо. Угу. А спробуйте, будь ласка, ще раз зателефонувати, Олексій Анатолійович. Тоді ще питання. Доброго дня. В мене є два питання із приводу першого послання до Тимофія. Третій розділ із 1 по 7 вірші. Вірне слово, коли хто єпископства бажає, доброго діла бажає. Але єпископ повинен бути непорочним, однієї жінки чоловіком, тверезим. Перше питання. У даному випадку єпископ – це хто? Чи можна молитися цим уривком із писання «за чоловіка»? Друге питання. Не повинен бути із новонавернених, щоб не загордився і не потрапив на осуд і тенета диявола. Належить йому також мати. Належить йому Також мати добре свідчення від зовнішніх, щоб не потрапити на ганьблення і сіття неприязні диявольські. Хто такі новонавернені і зовнішні? Написала питання Світлана.
Так, перше питання – це єпископ, да? Хто такий єпископ? Угу. І можна молитися за мужа
цієї молитви.
Да, цієї молитви. Єпископ, якщо ми посмотрим по Стронгу, це блюститель, надзиратель, смотритель, страж. Тобто це той, який, ну, руководить церковью, руководить общиною, рішає такі хазяйственні питання по общині, ну, плюс веде її. Насчет молитвы за мужа, этой молитвы. Вы знаете, это смотря какой мотив этой молитвы. Если молиться эту молитву, чтобы ваш муж был непорочным, трезвым и так далее, то, конечно, можно молиться, это нормально, за то, чтобы он был благочестивый. Ну, а если молиться, чтобы он был епископом, ну... Ну, как Бог ставит епископом, то есть это Бог определяет это, поэтому молиться за то, что он был епископ, наверное, не надо. А вот за качества, которыми обладает епископ, чтобы этими же качествами обладал ваш муж, то, наверное, это можно, это нормально. Кто такие новонаверненные и зовнешние? Ну... Новонаверненные – это недавно покаялись и еще не утверждены в вере, и плоть еще очень сильна. Вышли из Египта, но Египет еще в сердце есть. Приняли Иисуса Христа Господом, но еще плотские. И поэтому не надо ставить вот из новообращенных. Почему? Потому что еще не утвержден человек в искушениях, в испытаниях, которые надо пройти, выдержать, чтобы иметь чувство навыкам, приучены к развлечению добра и зла. И поэтому новообращенных, конечно, ставить епископа не надо. Ну, а кто такие зовнешние? Это мир. И перед миром тоже надо быть чистым и не давать повода ищущим повода. А мир ищет повода, чтобы осудить. И они смотрят, как вы живете, как вы ведете себя, как вы ходите куда хоть, как вы разговариваете, осуждаете, как вы ведете семейную жизнь, как с женой, как с детьми. То есть все это смотрят, и поэтому нельзя давать повода ищущим повода.
Олексій Анатолійович, наш час уже вичерпано. На сьогодні це все. До наступної зустрічі, яка відбудеться. Відбудеться.
Відбудеться.
До наступної зустрічі.
До зустрічі.
Нагадаємо нашим радіослухачам, що ваші запитання ви також можете відправляти і у електронному вигляді на пошту радіостанції, або у вигляді смс-повідомлень, чи то повідомлень у скайпі і вайбері. Номер для смс 093-558-4412. У скайпі наші позивні «Світле радіо» одним словом, латиницею без пробілів. Сьогодні в студії на ваші питання за традицією відповідав Олексій Анатолійович Волченко.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу.
radio@svitle.org.